Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Душанбе при пожаре в детдоме погибли 13 детей. Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, пока остается в состоянии искусственной комы. В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в декабре. В Душанбе минувшей ночью в результате пожара погибли 13 воспитанников детского дома. Как сообщили агентству ИТАР-ТАСС в МВД Таджикистана, все погибшие находились в одной спальной комнате. 79 детей и работников детдома удалось эвакуировать. Причины пожара выясняются. В детском доме Чорбок воспитываются дети-инвалиды. В Иерусалиме консилиум врачей решает, когда может быть выведен из искусственной комы премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший инсульт. Медики сообщили в субботу, что состояние Шарона, которому было сделано несколько операций, слегка улучшилось. Врачи считают, что Шарон может выжить, но пока не ясно, насколько сильны будут последствия инсульта. Вероятность того, что 77-летний Шарон сможет вернуться к работе, крайне мала. Обязанности премьер-министра Израиля исполняет вице-премьер Эхуд Ольмерт. 28 марта в стране должны состояться парламентские выборы. Сегодня в Грозном в результате обстрела автомобиля погиб один и ранены двое военнослужащих антитеррористического центра Чечни, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На улице Алексеева в Октябрьском районе Грозного неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль «Жигули» сотрудниками антитеррористического центра Чечни. В результате погиб один и ранены двое военнослужащих контрактников, являющихся жителями Чечни. Установить причастность нападения пока не удалось. На окраине населенного пункта Симфир Нажаютовского района республики погиб военнослужащий внутренних войск МВД России, проводивший разминирование самодельного взрывного устройства, обнаруженного на обочине проселочной дороги. Имя погиб официальными источниками не разглашается. На месте происшествия ведется следствие. За минувшие сутки, по версии сотрудников МВД Чечни, убиты 7 и задержаны 4 активных участников вооруженных формирований маджахедов. При этом военные потеряли убитыми 3 солдат контрактной службы. Число раненых военнослужащих не сообщается. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в начале декабря. Правительство Франции подтвердило, что Бернар Планш был освобожден вчера в Багдаде. Планш занимался в Ираке проблемами очистки воды. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев, заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. По его словам, отвод войск может начаться, когда иракские вооруженные силы смогут полностью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Стро провел в Багдаде переговоры с президентом Ирака Джалялем Талабани. После встречи он заявил:
«Самое главное, что я хотел бы сказать, это выразить поддержку действиям иракских лидеров по формированию правительства национального единства на широкой основе»,
сказал Джек Стро. Президент Ирака в ответ заметил:
«Я рад сообщить вам, что в принципе мы уже договорились о создании правительства национального единства. Все надеются, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Но, как вы знаете, самые большие трудности всегда из-за маленьких деталей. Но мы надеемся быстро урегулировать все проблемы, думаю, уже через несколько недель».
Это был президент Ирака. Иран может возобновить ядерные разработки уже в понедельник, сообщил представитель иранского правительства. По его словам, в страну прибыли представители Международного агентства по атомной энергии, которые по просьбе Тегерана расконсервируют ряд ядерных объектов. Работы на них были приостановлены с 2003 года, пока шли переговоры с Западом, а зашедшие недавно в тупик. Сегодня в Тегеране продолжатся российско-иранские переговоры. Главная тема – предложение Москвы обогащать на российской территории уран для иранской ядерной программы. Евросоюз вновь призвал Иран не возобновлять ядерные разработки, поскольку мировое сообщество по-прежнему не уверено в их мирном характере.
Радио «Свобода». Новости.
Диагноз «птичий грипп» подтвержден еще у двух детей в Турции. Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения, у детей обнаружен смертельно опасный штамм вируса птичьего гриппа. Они поступили в больницу из того же района на востоке Турции, где на прошлой неделе от птичьего гриппа умерли трое детей. Все случаи заболевания зарегистрированы в районе города Ван. Воды, загрязненные в результате аварии на химзаводе в Китае, практически миновали Комсомольск-на-Амуре. Как показывают анализы, содержание вредных химических веществ в реке не превышает предельно допустимых концентраций. Через несколько дней пятно химикатов подойдет к Кульскому району. Там большинство населенных пунктов имеет подземные источники воды. Жителям четырех сел, где нет таких источников, питьевая вода будет доставляться автоцистернами. В конце января так называемое «сунгарийское пятно» приблизится к Николаевску на Амуре. Глава МВД Южной Осетии Михаил Мендзаев заявил о намерении арестовать министров обороны и внутренних дел Грузии, против которых в Цинвале были возбуждены уголовные дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Мендзаев заявил в интервью грузинским журналистам, что его ведомство будет осуществлять операции по аресту министров обороны и внутренних дел Грузии, в том числе на территории самой Грузии.
Мы их будем задерживать, и не только в Цинвале. Мы уже проводим определенную работу над этим вопросом, будем заниматься. Те лица, которые совершили преступление против личности, они хоть по всему свету, по всей территории земного шара, все равно мы их так оставлять не будем.
Как известно, МВД Южной Осетии обвиняет грузинских министров в осуществлении агрессии против непризнанной республики. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомним главные новости к этому часу. В Душанбе при пожаре в детском доме погибли 13 воспитанников. Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, пока остается в состоянии искусственной комы. В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в декабре. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире воскресный выпуск «Свободы в полдень», в студии Павел Давыдов, сегодня в программе. В Иерусалиме консилиум врачей решает, когда может быть выведен из искусственной комы премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт. В Турции продолжает распространяться птичий грипп. Опасный вирус привел к смерти нескольких подростков населенного пункта Ван в городе и окрестностях Паника. Украина и Россия на этой неделе объявили об урегулировании газового конфликта, однако в Киеве все громче звучат критические оценки достигнутых договоренностей. Фильм «Дневной дозор», вышедший на экраны в первый день Нового года, бьет рекорды по кассовым сборам. А также новости светской жизни, обзор американских еженедельников – все это вы услышите в ближайший час в нашей программе. Оставайтесь с нами. Состояние здоровья премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, за минувшую ночь не изменилось и оценивается медиками как стабильно критическое. Шарон по-прежнему находится под глубоким наркозом в состоянии искусственной комы. Подобный метод лечения призван стабилизировать давление и помешать новым кровоизлияниям. В Иерусалиме консилиум врачей обсуждает состояние 77-летнего премьер-министра и определяет тактику дальнейшего лечения. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Генеральный директор больницы Хадаса доктор Шломо Мор-Йосеф сообщил, что опасность для жизни премьер-министра Ариэля Шарона по-прежнему сохраняется. Система организма работает стабильно, отек мозга уменьшился, внутричерепное давление пришло в норму. Напомню, что Шарон находится под общим наркозом уже более 80 часов. В субботу вечером на очередном брифинге для журналистов профессор Мор-Йосеф сказал, что консилиум врачей решит, пришло ли время привести больного в сознание. Вопрос, на который все мы хотим знать ответ, это насколько поврежден мозг Ариэля Шарона. На данный момент мы ничего не знаем, кроме того, что показал результат сканирования мозга, сказал профессор Мор-Йосеф. Единственное, что мы можем сказать, левое полушарие мозга главы правительства выглядит неповрежденным на снимках. Что конкретно происходит, мы сможем узнать только после того, как разбудим премьер-министра. Мор-Йосеф добавил, что состояние Шарона можно охарактеризовать как стабильное, но очень тяжелое. По словам профессора Мор-Йосефа, беспокойство врачей вызывает легкие Ариэля Шарона. Как сообщил Первый канал израильского телевидения, врачи пока не знают причину возникновения проблемы в легких главы правительства. Но в то же время врачи отмечают, что люди, перенесшие кровоизлияние в мозг, часто страдают от проблем с легкими, которые могут быть вызваны инфекцией. Между тем, госсекретарь США Кондолиза Райс отменила запланированные визиты на начало недели в связи с неопределенной ситуацией на Ближнем Востоке. Администрация Буша проявляет заинтересованность к персоне Эхуда Ольмерта, исполняющего обязанности премьер-министра. Райс периодически поддерживает с ним связь по телефону. В воскресенье утром министр иностранных дел Сильван Шалом в интервью израильскому радио сказал, что в течение минувших суток все жители Израиля, цитирую, «нервно грызли ногти», переживая за состояние здоровья премьер-министра Шарона и пожелал главе правительства скорейшего выздоровления. В то же время Шалом выразил надежду на возвращение в Ликуд тех его членов, которых увел за собой в новую партию Ариэль Шарон. «Я считаю, что Кадима – это лишь эпизод в израильской политике», – подчеркнул министр иностранных дел. В субботу один из лидеров Хамаса, Исмаил Хания, возглавляющий список кандидатов от организации в палестинский парламент, заявил на митинге в городе Хан-Юнис в секторе Газа, что переговоры с Израилем возможны только на языке оружия. «Это единственный язык, который понимает Израиль», — сказал Хания. Ранее лидер Хамаса Махмуд Аз-Захар впервые открыто заявил о намерении группировки сформировать правительство после парламентских выборов в палестинской автономии. В случае, если Хамас наберет достаточно голосов на выборах, чтобы сформировать правительство, Израиль окажется в ситуации, в которой партнером по переговорам станет группировка, чьей целью является уничтожение государства Израиль. Министр обороны Шауль Мофаз признал, что израильское правительство готово вести переговоры с Хамасом, если он придет к власти в результате выборов. Условием для этого будет являться разоружение террористов и признание за Израилем права на существование. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. Здоровье Ариэля Шарона стало на этой неделе главной темой комментариев политических обозревателей в США. В Турции продолжает распространяться птичий грипп. Опасный вирус привел к смерти нескольких подростков на востоке страны. Они были из одной семьи. В больницах города Ван сейчас находится больше 30 человек. В городе и окрестностях паника. Еще десятки людей госпитализированы и в других городах на востоке и юго-востоке страны. Турецкие власти уверяют, что делают все для борьбы с птичьим гриппом. Однако за последние два дня убиты десятки тысяч домашних птиц. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В больнице восточного города Ван несколько дней назад скончались трое детей. Сестры Хулия и Фатьма Коч, а также их брат, 14-летний Али. Наличие вируса в крови умерших детей подтвердила Всемирная организация здравоохранения. У микрофона главврач центральной больницы города Ван Хюсейн Авни Шахин. «Мы, наконец, получили результаты исследований из британской лаборатории. Ученые Всемирной организации здравоохранения подтвердили наши выводы о наличии в крови умерших детей вируса птичьего гриппа. Они также утверждают, что вирус, вызвавший вспышку эпидемии в Турции, относится к типу смертельно опасных. На востоке Турции госпитализированы более 40 человек с подозрением на заражение птичьим гриппом. Все они находятся в центральной больнице, трое в критическом состоянии. Эксперты утверждают, что с востока вирус стремительно распространяется по всей стране. Новые очаги заражения вирусом зафиксированы во многих районах. Информация о распространении вируса птичьего гриппа во всех новостных программах. Новые очаги заболевания зафиксированы на юго-востоке страны, в провинциях Ван, Агры и Игдыр, в городах Эрзурум и Карс. В Измире с подозрением на заражение опасным вирусом госпитализированы более 20 человек. В Стамбуле, крупнейшем мегаполисе страны, обнаружили несколько кур, предположительно скончавшихся от вируса птичьего гриппа. На первой полосе национальной газеты «Хюриет» статья о том, что птичий грипп добрался до столицы Турции. По информации газеты, зараженных вирусом птиц обнаружили неподалеку от Анкары, в тысячи километрах от эпицентра вспышки вируса. По утверждению прессы, страну охватила паника. В аптеках сметаются препараты от простудных заболеваний и гриппа, подчас не зная, как ими правильно пользоваться. На востоке, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, люди рвутся к врачам, чтобы проверить, не заразились ли они. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак призвал население к спокойствию. «Оснований для паники нет. Власти всех уровней принимают все необходимые меры для борьбы с опасным недугом. Накануне из-за рубежа в Турцию поступили около 100 тысяч препаратов от птичьего гриппа. Однако простые граждане не верят обещаниям властей. Один из центральных телеканалов сообщает, что больницы получили негласное распоряжение Министерства здравоохранения, запрещающее докторам ставить опасный диагноз и отправлять домой всех людей с подозрениями на заражение вирусом птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе при пожаре в детском доме погибли 13 детей. Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, пока остается в состоянии искусственной комы. В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в декабре. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов с повтором в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гость студии, руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин. Не пропустите. Украина и Россия на этой неделе объявили об урегулировании газового конфликта. Подписанное в Москве соглашение стороны называют компромиссным, однако в Киеве все громче звучат критические оценки достигнутых договоренностей. Недолгая эйфория сменилась замешательством. Продолжит тему наш корреспондент Владимир Ивахненко из Киева.
Газовый кризис в отношениях Украины и России неожиданно разрешился в ночь на среду. Согласно итогам московских переговоров, Россия не отступила от своей позиции и будет продавать газ Украине по $230 за 1000 кубометров. Правда, как выяснилось, по такой цене «Газпром» будет продавать голубое топливо не напрямую Украине, а посреднической компании «Росукрэнерго». Она же, в свою очередь, смешав российский с более дешевым газом из Туркмении, Узбекистана и Казахстана, будет поставлять его Украине уже по $95. Кроме того, «Газпром» и «Нефтегаз Украины» подписали 5-летний контракт, по которому Россия будет платить в 1,5 раза больше за транзит газа через украинскую территорию в Европу. Министр топлива и энергетики Иван Плачков, вернувшись в Киев, назвал результаты договоренностей взаимовыгодными.
Это очень такая плотная, конструктивная, напряженная работа специалистов двух организаций «Нафтогаза Украины», «Газпрома», «Министерства». С большим удовлетворением можно констатировать, работа закончилась на взаимовыгодных условиях.
Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» по этому поводу заявил, что московские соглашения продемонстрировали способность Киева отстаивать национальные интересы и противодействовать экономическому и политическому шантажу. Однако немало украинских политиков и экспертов такой оптимизм не разделяют, говорит политолог Владимир Полохало.
Это можно рассматривать как поражение официального Киева в этих трудных переговорах. Киев проиграл информационную войну. В Европе практически не смог предоставить европейскому сообществу какие-то четкие месседжи о своей позиции. Я думаю, что получилось как бы со стороны России игра с нулевой суммой. То есть вряд ли это поможет российским силам, Януковичу, партии регионов и другим. Но вместе с тем это вряд ли поможет и Ющенко, который не будет в контексте этих договоренностей, практически односторонних, на условиях российской стороны, вряд ли будет рассматриваться как успешный президент, который отстоял свою позицию.
Для многих остается загадкой, почему Украина, настаивавшая на легитимности долгосрочного контракта с «Газпромом», который ей гарантировал газ по $50, отказалась от обращения в Международный арбитражный суд в Стокгольме. Еще больше вопросов вызывает посредник «Росукрэнерго». Эта компания подозревается в глобальных спекуляциях и коррупции, а предложенная цена в $95 – это временный камуфляж и плата за разрушение энергетической независимости Украины, считает бывший глава службы безопасности Александр Турчинов. Не менее категорично в своих оценках и соратница Турчинова, экс-премьер Юлия Тимошенко. Она убеждена, что «Росукрэнерго» и «Газпром» разработали схему, в результате которой Украина может лишиться своей газотранспортной системы. По мнению Тимошенко, договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» противоречит национальному законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. Бывший премьер намерена обжаловать этот договор в суде. С обвинениями в адрес власти выступила и лидер пророссийского блока «Народная оппозиция» Наталья Витренко. Она уверена, что в результате газовых договоренностей сильно пострадает украинская промышленность.
Безусловно, идеальное решение этой проблемы, идеальное, это вхождение Украины в единое экономическое пространство. Если же нынешняя власть, испытывая аллергию к России и к единому экономическому пространству, этого не хотела делать, то, по крайней мере, нынешняя власть, если бы она защищала национальные интересы Украины, конечно, должна была бы эффективно использовать газотранспортную систему.
Эффективно использовать, по Ветренко, значит передать ее в руки «Газпрома». Именно этого добивалась Россия, выставляя Украине ультиматумы. Очевидно, что борьба Кремля на этом не закончена, и не только за газотранспортную систему, продолжает Владимир Полухало.
Сегодня отношения Украины-России вступили в такой холодный зимний период. И если говорить о свете в конце туннеля, то туннель очень длинный. Я думаю, понадобится несколько лет, 3-4, может быть, 5 лет, когда Украине удастся избавиться от двух зависимостей. Это зависимости своих элит, а Россия располагает сегодня пророссийскими или своими элитами в Украине. А с другой стороны, Украина должна совершить рывок, инновационный технологический рывок, что касается энергосберегающих технологий, с тем, чтобы ослабить свою зависимость от Москвы. Я думаю, это нечто похожее на отношения России с странами Прибалтиками. Конечно, речь идет не только о газе, а речь идет о многих других составляющих. Это военно-промышленный комплекс украинский, который связан с российским. Это пребывание Черноморского флота.
В новогоднем обращении к нации президент Ющенко призвал украинцев после победы над диктатурой сделать следующий шаг – добиться экономической независимости. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Материальный ущерб, который понесет Украина от соглашения, по подсчетам Юлии Тимошенко, составит только в этом году 4,5 миллиарда долларов. При этом Тимошенко полагает, что потери за 2007 год могут быть как минимум удвоены, если ситуация не изменится и подписанное соглашение останется в силе. Другие цифры в интервью нашей программе назвал бывший заместитель министра иностранных дел, ныне вице-президент индустриальной группы Александр Чалый. Именно он в 2000 году вел переговоры с Россией о прежнем газовом контракте. Впрочем, Александр Чалый, как и Тимошенко, считает соглашение катастрофическим для Украины.
Ясно, что Украина стратегически сделала очень большую ошибку. И если в ближайшие дни эта ошибка не будет исправлена, то Украина может потерпеть стратегическое поражение, которое будет иметь очень значительные последствия для украинской экономики и политической жизни во втором полугодии этого года.
Александр Александрович, а как исправить эту ошибку?
Дело в том, что если вы посмотрите текст соглашения, оно носит предварительный характер, это заявление о намерениях, поэтому, на мой взгляд, оно юридически не связывает стороны. Сегодня действуют контракты действующие, которые устанавливают цену на газ $50 для Украины до 2009 года, действуют межправительственные соглашения, и нужно опираться на этот блок, который четко фиксирует позицию Украины. Но главное сейчас условие, что должна быть срочно смена произойти переговорной команды. Мне кажется, что как патриоты Украины, господин Ивченко и господин Плачков должны подать в отставку. Все поняли в первый день, что Украина разменяла на 5 лет цену транзита 1,6 за 1000 кубов газа на $95 поставок газа в течение 5 лет. Из текста соглашения следует, что эта цена будет действовать только в первом полугодии. А зафиксирована в то же время цена поставок российского газа $230 как базовая цена, которая только дальше будет увеличиваться. Любой здравомыслящий человек понимает, что такая разница в фиксации двух цен, она быстро будет, как говорится, усреднена. Мы получим, по крайней мере, средний показатель. Для украинской экономики это будет означать катастрофу. А поскольку это начнет происходить во втором полугодии этого года, когда у нас закончатся парламентские выборы, будет формироваться правительство, это означает и значительную политическую дестабилизацию Украины.
Но есть ли у Украины какие-то рычаги давления на Россию, которые могли бы изменить ход переговоров и заставить Россию пойти на какие-то серьезные уступки?
А вы знаете, ведь 2-3 числа ситуация начала стабилизироваться. У Украины есть стратегический ресурс. Она монополист транзита, 80% транзита евразийского газа, не российского, а всего евразийского газа в Европейский Союз. Это позволяет Украине вести спокойную, сбалансированную политику, если мы увязываем в один пакет цену газа и цену транзита. И это мы делали все 14 последних лет. И поэтому второе стратегическое поражение вот в этой договоренности, что впервые цена транзита и цена газа как бы разведена. Именно исходя из этой сильной позиции, плюс существующих на сегодня и действующих контрактов между «Нафтегазом» и «Газпромом» и межправительственных соглашений, мы имеем право держать цену газа $50 по поставкам до 2009 года. И если Российская Федерация, она вправе по-другому толковать этот контракт, она может обратиться в Стокгольмский арбитраж, и мы в свое время тоже можем обратиться. Если вы посмотрели, 3 числа Россия поняла, что она сделала, в общем-то, ошибку, начав ограничивать поставки газа в Украину и не платя за транзит газа. Реально, и это вызвало очень негативную реакцию в мире, в Европе, в Вашингтоне. Мы читали заявление Кондолизы Райс. Россия уже заявила, что она повышает давление в газотранспортной системе. Фактически мы выровняли ситуацию. Я просто не понимаю, зачем люди поехали и в суете ночью отработали этих 1,5 странички, которые перечеркнули, в общем-то, стратегическую позицию Украины. Позитивно.
Вот Юлия Тимошенко говорит, что компания «Росукрэнерго» сейчас набирает кредиты, чтобы позднее заявить о своем банкротстве и рассчитаться по этим кредитам газотранспортной системы Украины. Похоже на правду?
Нет. Этот вопрос мне очень трудно комментировать, потому что я не комментирую возможные последствия слухов. Я хочу комментировать то, что я вижу. Я вижу, что весь экспорт в Украину будет идти через «Росукрэнерго», и это для нормального человека с нормальным мышлением понятно. Было 2 поставщика, стал 1. Это полная монополия. Во-вторых, если вы покупаете какую-то услугу, то, конечно, вам ее лучше покупать у стороны, которая может отвечать за качество этой услуги. Мы же покупаем услуги компании, которая завтра может сказать: я не могу исполнить свои обязательства. Скажите, пожалуйста, Россия сегодня самый крупнейший экспортер газа в мире. Украина сегодня крупнейший в мире транзитер газа. Неужели таких 2 монополиста нуждаются в посредничестве какой-то структуры?
Как бы вы оценили масштаб потерь, которые понесет Украина в том случае, если этот контракт все же не будет расторгнут?
Вы знаете, его можно оценивать по-разному. Есть сценарий консервативный, есть сценарий более оптимистичный. Потери в любом случае будут. Я исхожу из более оптимистичного сценария. Давайте посчитаем. Мы имели с вами при соотношении транзита 1,09 к цене газа 50, реально мы получали 30 миллиардов кубов газа за транзит Российской Федерации и 110 миллиардов в сторону Европейского Союза. Сегодня, изменив соотношение 1,6 и 95, я подчеркиваю, что я беру цену 95, хотя эта цена будет действовать только первое полугодие, мы получаем в реальном измерение всего 22 миллиарда кубов газа. То есть мы теряем реально 8 миллиардов кубов газа. Цена вопроса по цене 95 сегодня где-то порядка $800 миллионов. Теперь возьмем вторую составляющую, которую можно на калькуляторе посчитать. Мы, как заявили наши руководители, газ в Туркменистане покупаем по $50-60. Цена транзита все эти годы до территории Украины была около $20. 50 плюс 20 – 70. Даже если мы возьмем 60 плюс 20 – 80, значит, покупая газ по 95, мы теряем на 40 миллиардах поставки около в среднем $20. Это следующие около $800 миллионов. То есть, по моим даже таким элементарным, самым оптимистичным оценкам потерь, мы теряем порядка $2 миллиардов. Юлия Тимошенко оценила это в 4,5. Но это если брать за базис не 95, а 230 цену, которая зафиксирована в этом соглашении.
И все же Юрий Ихануров, а он крепкий хозяйственник, профессионал, назвал договор победы Украины. Может быть, есть какие-то факторы,
знаете,
которые мы не учитываем?
Юрий, я очень хорошо знаю Юрия Ихонурова, я очень уважаю его профессионализм. Юрий Ихонуров, мне кажется, поставлен в ситуацию, что он другого комментировать просто не может. Но обратите внимание на другие слова Юрия Ихонурова. Он официально, публично признал, что во втором полугодии он будет повышать тариф и цены на газ для населения. То есть Юрий Ихонуров абсолютно четко понимает, что цена 95 будет действовать только первые полгода.
Интервью с вице-президентом индустриальной группы Александром Чалом подготовил и записал мой коллега Дмитрий Волчек. К теме урегулирования газового конфликта мы вернемся в обзоре российских интернет-изданий через 5 минут. Вы на волнах Радио Свобода, в эфире «Воскресная свобода в полдень». Мы продолжим после краткого выпуска новостей в середине следующего часа. Во второй половине вы услышите репортажи наших корреспондентов из разных стран о событиях мировой культуры. В частности, вы узнаете о фильме «Дневной дозор», который бьет рекорды по кассовым сборам. Затем обзор самых ярких публикаций американских еженедельников. А завершит нашу программу «Исторический календарь». Оставайтесь с нами. сегодня с 14 часов и до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментирует события недели, а также в эфир выйдут программы «Латинский квартал», «Город Большого Яблока», «Колобок», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас на наших волнах краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Душанбе минувшей ночью в результате пожара погибли 13 воспитанников детского дома. 79 человек удалось эвакуировать. Причины пожара выясняются. В детском доме Чарбок воспитываются дети-инвалиды. Врачи, лечащие премьер-министра Израиля Ариэля Шарона после тяжелого инсульта, решили провести новое сканирование мозга. Консилиуму врачей предстоит определить, когда выводить Шарона из искусственной комы. Обязанности премьер-министра Израиля исполняет сейчас вице-премьер Эхуд Альмерт. В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в декабре. Правительство Франции подтвердило, что Бернар Планш был освобожден вчера в Багдаде. Планш занимался в Ираке проблемами очистки воды. Воды, загрязненные в результате аварии на химзаводе в Китае, практически миновали Комсомольск-на-Амуре. Содержание вредных химических веществ в реке не превышает предельно допустимые концентрации. Через несколько дней пятно химикатов подойдет к Кульскому району, а в конце января приблизится к Николаевску-на-Амуре. Диагноз «птичий грипп» подтвержден еще у двух детей в Турции. Они поступили в больницу из того же района на востоке страны, где на прошлой неделе от птичьего гриппа умерли трое детей. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев. Об этом заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Иран может возобновить ядерные разработки в понедельник, сообщил представитель иранского правительства. Сегодня в Тегеране продолжатся российско-иранские переговоры. Главная тема – предложение Москвы обогащать на российской территории уран для иранской ядерной программы. Более 2 миллиона мусульман прибыли в Мекку для участия в ежегодном паломничестве – хаджи. Командующий миротворческими войсками ООН на Гаити покончил с собой, сообщили представители Организации Объединенных Наций.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», воскресный выпуск. На очереди обзор российских интернет-изданий. Главной темой комментариев сетевых журналов стал на этой неделе подписанный в Москве контракт о поставках газа Украине. Обзор подготовил Александр Ильичевский.
Сергей Плетнев в своей статье, опубликованной на сайте «Страна.ру», производит подсчеты внешнеторговых газовых поставок Украины.
«Росукрэнерго» собирается продать 55 миллиардов кубометров по $95, что будет стоить больше 5 миллиардов. Но не следует забывать, что при этом повышается цена на транзит российского газа по украинской территории с $1.09 до $1.60 за 1000 кубометров на расстоянии 100 километров. А это принесет Украине еще почти $2.5 миллиарда, сообщил Алексей Ивченко. Так что Украина сможет закупать российский и туркменский газ по высоким ценам. Таким образом, баланс почти сойдется, если украинские власти совсем немного уменьшат потребление газа, что им вполне по силам. Таким образом, Россия получит свои деньги фактически за счет дешевизны среднеазиатского газа. Более того, так как половина «Росукрэнерго» принадлежит российской стороне, то она будет получать и дивиденды от работы этой компании.
Виталий Лейбин на сайте «Политру» публикует статью, озаглавленную «Плохой газовый мир».
На самом деле ничего особенно страшного не произошло. Давно замечено, что риторика российской дипломатии очень громкая, особенно если сравнивать с полученными результатами. Сделка получилась достаточно темной и дающей возможность увидеть свою выгоду разным участникам процесса. Реконструировать ситуацию можно так. По каким-то причинам «Газпром» был вынужден или захотел уступить Украине большую часть дешевого среднеазиатского газа. Оператором этого газа является «Росукрэнерго». Похоже, что Туркменистан поставил на баланс «Газпрома» объем газа, превышающий потребности Украины. Если это так, то никакого российского газа по цене $230 Украине поставляться не будет. «Росукрэнерго» будет получать туркменский газ, вроде бы максимум по цене $65. Плюс транспортные расходы по внутренним расценкам, правда непонятно чьи. И перепродавать украинским потребителям в рамках совместного предприятия с «Нафтогазом» по цене $95, плюс доходы от трейдерства внутри Украины. «Газпром» уступил «Нафтогазу» большие объемы дешевого среднеазиатского газа, но зато прибыли от торговли фиксируются не в государстве, а в посреднике. Несколько напоминает то, что раньше называли «откатом».
Эксперт Леонид Пайди в своей статье на сайте Кремль.орг считает, что строить независимость Украины через контроль над экспортной трубой – дело безнадежное.
Страны Европейского Союза заинтересованы в бесперебойных поставках российских энергоносителей. Эта зависимость растет день ото дня по разным причинам. Истощение запасов Северного моря, конфликт с США, нестабильность на Ближнем Востоке, похолодание в Европе, переход на газовую энергетику. Украина потребляет много газа и нефтепродуктов, продает откровенно ненужную им и некачественную продукцию. Европейцев волнует стабильность транзита через территорию Украины, а этот кризис показал однозначно. Угроза транзиту чудовищна. Наследство СССР на Украине заканчивается. Сейчас Украина должна резко сократить потребление газа и лишиться возможности влиять на транзит. Однако строить независимость своей страны на контроле над экспортной трубой – дело пустое и безнадежное. Это еще хуже, чем жить за счет экспорта сырья. Украина так или иначе была бы вынуждена переходить на мировые цены на газ. Таковы требования Всемирной торговой организации, которые она должна была выполнить в течение ближайших 2-3 лет. И европейцы бы тут поблажки ей не дали. Сейчас конфликт развивается как русско-украинский, и тут у Украины есть козыри. В торговле с ЕС шансов не было бы никаких. Жаль только, что на Россию легла ответственность за меры, которые другим гораздо более нужны, чем ей.
Александр Гольц в ежедневном журнале публикует статью, озаглавленную «Тяжелая поступь нефтяной империи».
В последние несколько лет автор этих строк неоднократно критиковал российскую внешнюю политику за ее аморфность, отсутствие ясно выраженной стратегии. В общем, за все недостатки, характерные для политики государства, которое никак не может определиться со своей сущностью и целями. И вот теперь на рубеже 2005 и 2006 годов без всяких директивных документов наша внешняя политика стала внятной и понятной. Совершенно очевидно, что будущее России в глазах Путина вовсе не демократическое государство, интегрированное в сообщество современных цивилизованных стран. Нет, это сырьевая сверхдержава. Однако уже в мае Россия может оказаться перед лицом сразу нескольких международных проблем, которые чреваты серьезным обострением отношений с западными партнерами. И одним источником таких проблем неизбежно станет наказание Украины посредством цен на энергоносители.
Отрывок из статьи Александра Гольца, опубликованной в ежедневном журнале, завершил обзор российских интернет-изданий, который подготовил Александр Ильичевский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Впереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. Фильм Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», вышедший на экраны в первый день Нового года, бьет рекорды по кассовым сборам. За 5 дней проката он собрал 11 миллионов долларов, а итоговые сборы ему прогнозируют в районе 30 миллионов. Картину посмотрели уже почти 3 миллиона зрителей, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
У Сергея Лукьяненко, автора всех «Дозоров», есть любимый анекдот, который повторяется, по крайней мере, в двух книгах. Перед Новым годом появились не настоящие елочные игрушки. Они яркие, красивые, блестят. А не настоящие, потому что радости от них нет. К сожалению, тоже можно сказать о втором фильме саги о дневном и ночном дозорах.
Ну как?
Понаехали столько. Темным-темно. Шабаш какой-то.
В фильме много погонь и перевоплощений, и драк, и катастроф, и вообще того, что называется экшен, и хороших съемок, и компьютерная графика на высоте. Вот, например, очень красивый эпизод, где героиня Жанны Фриске, ведьма Алиса, на красном автомобиле, вопреки законам тяготения, катается по стенам гостиницы «Космос». И эффектный эпиграф к фильму совсем в духе рекламных роликов Тимура Бекмамбетова о Тамерлане. И фантастическое перевоплощение актрисы Галины Тюниной в актера Константина Хабенского. И все было хорошо, если бы герои не забуксовали в личной жизни, которая буквально заменила им обязанности дозорных. Главный герой фильма – светлый маг третьего уровня, сотрудник ночного дозора города Москвы Антон Городецкий. В отличие от своего литературного прототипа и в отличие от своих западных западных экранах аналогов, например, Блейда или Константина, Повелителя тьмы, занят не спасением мира, а выяснением отношений с любимой девушкой, которая скоро станет великой волшебницей, и с сыном, которому городецкий плохой отец, и который скоро станет темным магом. Вместо папы мальчика Егора воспитывает плохой дяденька по имени Завулон.
Вот, смотрите, что я нашел, дядя Завулон. Это мел судьбы.
Алло. Завулон?
Слушаю.
Мел у тебя?
Нет.
Ты не имеешь права его трогать.
А я и не трогаю.
Что у вас там за сборище? Ты не хочешь меня пригласить?
Нет. Я тебе фотографию пришлю.
Напрасно светлый Гессер стремился попасть на день рождения Егора. Это оказалась банальная богемно-тусовочная пьянка по среднему разряду, а совсем не бал у сатаны. Гостей со стороны темного магического сообщества изображали Борис Моисеев, Вилли Токарев, Артемий Троицкий, Никас Сафронов и другие. На этом гламурненьком фоне светлые маги, они же сотрудники ночного дозора, одетые как рабочие электромонтажники, как-то терялись и обесмысливались. Мораль фильма, ради которой была запущена дорогостоящая киномашина, «Вина отцов перед детьми». Российские зрители уже видели фильмы на этот сюжет, например, «Возвращение» и «Коктебель». 40-летние российские режиссеры и продюсеры, видимо, не в состоянии разрешить этот конфликт в жизни и переносят его на экран. Еще есть такое чувство, что создатели фильма получили заказ на подъем рождаемости и запрет абортов в России при помощи кино. И романы Сергея Лукьяненко, и даже первый фильм «Дозоров» были совсем о другом.
О фильме «Дневной дозор» рассказывала Елена Фанайлова. Среди картин, которые появились в российском прокате в первые дни 2006 года, и новая 40-я по счету лента американского классика Вуди Аллена. О фильме «Матчпоинт» кинокритик Андрей Плахов.
Вуди Аллен недавно отметил 70-летие и давно перестал удивлять своими фильмами, воспринимаясь как органический феномен острова Манхэттен. И вот появился «Матчпоинт», снятый в Лондоне. Первое впечатление – он сделан молодым, хоть и зрелым человеком. Поползли даже слухи, будто картину снимал не сам Аллен. Второй слух, более достоверный, что картину частично финансировала руководимая русскими компания «Тема». Новым русским, считающим Лондон своим родным домом, должна быть близка идея о том, что существуют везунчики, которые никогда не платят за свои преступления. Везение – бог нашего времени, а вовсе не талант, трудолюбие или даже индивидуальная харизма. Как на теннисном корте, по какую сторону сетки упадет споткнувшийся мячик, затем и будет победа. Но самое удивительное во всем этом, что злая шутка Аллена, а матчпоинт и есть такая шутка, ничуть не выглядит циничной. Режиссер вовсе не намерен бросать камни в своего героя, теннисного тренера, парвеню из Ирландии, который вдруг стал членом богатейшего лондонского семейства и перспективным бизнесменом под крылом своего тестя. Карты удачи мешает Нола, неудачливая актрисуля из Колорадо с дурной наследственностью. Книжка с надписью «Преступление и наказание» появляется в кадре еще раньше, чем дробовик, хранящийся в охотницкой тесте. Аллен смешивает сюжет Достоевского с другим, идущим от американской трагедии Драйзера, добавляет что-то от мелодраматических комедий типа «Осеннего марафона», их снято в мире несметное число, а комментарием ко всему становятся оперные арии «Верди и Россини». Но это ничуть не утяжеляет фильм, блестяще разыгранный ансамблем характерных актеров и четверкой главных – Эмили Мортимер, Мэтью Гуди, Джонатаном Рисом Мейсером и Скарлетт Йоханссон. Несмотря на множество аллюзий к культуре 19 и 20 века, фильм явно принадлежит 21-му. Он рассматривает удовольствие как принцип жизни, а в ряду удовольствий секс как важный, но далеко не основной их источник. Поездив в дорогих машинах, загрузив багажник пакетами от Cartier, вчерашний бедняк Крис испытал оргазм, вероятно, чаще, чем с неотразимой Нолой, который, в отличие от играющей ее Йоханссон, пахнет вином, табаком, неблагополучием и, к тому же, если разобраться, не такая уж красавица. Предметы же, купленные в дорогих магазинах, совершенны и сами по себе доставляют удовольствие, граничащее с половым. Отказаться от них нет решительно никакой возможности.
О фильме «Матчпоинт» кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Павел Давыдов. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе при пожаре в детском доме погибли 13 детей. Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, пока остается в состоянии искусственной комы. В Ираке освобожден французский инженер, похищенный в декабре. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Теперь мы возвращаемся к первой теме нашей программы – болезни Ариэля Шарона. Здоровье премьер-министра Израиля стало на этой неделе главной темой комментариев политических обозревателей в США. Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Палестинцы никогда не любили Ариэля Шарона, но уважали его за мужественные политические шаги. Сумеет ли преемник израильского премьера следовать его примеру? Этот вопрос обсуждает журнал «Тайм» в статье под заголовком «Почему палестинцы боятся ухода Шарона». Руководство автономии уверено, что обо всех надеждах на мирное соглашение в ближайшем будущем можно будет забыть, когда израильский лидер уйдет с политической сцены, поскольку никто из возможных преемников не решится на столь радикальные инициативы. Лучший тому пример – ликвидация израильских поселений в секторе Газа. Ариэль Шарон полагал, что это лучшее политическое решение для Израиля, хотя с ним были не согласны и члены его собственной партии, и общество, которое расценило действия своего премьера как предательство. В палестинской автономии считают, что настоящий лидер должен иметь смелость принимать непопулярные решения. Но фигуры масштаба Шарона сейчас в Израиле нет, и палестинцы от этого только пострадают. Недоверие к ним в Израиле будет расти, поскольку власти автономии так и не смогли справиться с хаосом на собственной территории. Махмуд Аббас ничего не добьется, потому что стратегия, направленная на достижение мира, требует жестких решений, подобных тем, что принимал премьер-министр Израиля, пишет «Тайм».
В то время как Россия готовится председательствовать в «Большой восьмерке», отставка одного из самых влиятельных советников президента вызывает сомнения в том, способен ли Кремль контролировать ситуацию в экономике, пишет «Тайм» в статье о причинах, которые побудили Андрея Илларионова уйти со своего поста. По его словам, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение Кремля повысить цены на газ для Украины более чем в 4 раза. Илларионова пригласили принять участие в пропагандистской кампании, цель которой сводилась к объяснению, почему такой резкий скачок цен на газ – ничто иное, как доказательство либеральной экономической политики Кремля. Но, по мнению бывшего советника Путина, произошедшее не имеет ничего общего с либеральной экономической политикой. Россия движется в совершенно противоположном направлении. Моя должность предусматривала возможность вести публичные дискуссии по поводу происходящих событий, говорит Илларионов. Отказ от такой возможности означал бы невыполнение моих профессиональных обязанностей. Поэтому я предпочел уйти в отставку. Набирающий силу авторитаризм Путина ставит западных лидеров перед дилеммой. Никто из ответственных государственных деятелей пока не говорит об этом в полный рост, но проблема существует. Никого не устроит, если Москва начнет использовать поставки энергоресурсов в Европу для достижения своих геополитических целей. Андрей Илларионов считает, что российская экономика превратилась в некую новую корпоративную модель, в которой доминируют крупные компании, контролируемые государством. Вдобавок к ренационализации нефтяной индустрии, монополия по экспорту оружия «Рособоронэкспорт» объявила, что намерена управлять деятельностью некогда приватизированной компании «АвтоВАЗ». По словам Илларионова, тенденции, которые просматривались уже давно, окончательно оформились в 2005 году. По мнению независимых экспертов, вместо того, чтобы предпринять хоть какие-то попытки стабилизировать экономику, например, провести административные реформы или реально снизить коррупцию, Россия завершает строительство постсоветского государства, где власть традиционно не служила обществу, а повелевала им, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Представляю вашему вниманию нашу рубрику «Исторический календарь». Мы расскажем, какие знаменательные события произошли на этой неделе в мире в разные годы. Редактор рубрики Леонид Гержой.
2 января 1669 года в Карибском море во время праздника на корабле «Оксфорд», которым командовал знаменитый пират Генри Морган, взорвался пороховой погреб. Погибла вся команда, 350 человек, кроме капитана, получившего прозвище «Бессмертный Морган». Трехпалубный «Оксфорд» был флагманом эскадры, грабившей торговые караваны в Карибском море. Считалось, что именно на «Оксфорде» хранилось награбленное испанское золото. Фрегат мечтали найти все кладоискатели, но обнаружили его случайно. Обломки корабля более 3 столетий пролежали на глубине 20 метров. Золота среди фрагментов судна не было.
3 января 1542 года князь Иван Шуйский захватил контроль над великокняжеской властью в Московском государстве. Своего соперника, князя Бельского, Шуйский сослал на Белоозеро, где тот и был вскоре убит. Торжество Шуйских оказалось недолгим. Через 2 года верх одержали князья Глинские. Боярская смута началась в 1538 году после смерти вдовы Василия III Елены Глинской. Ее старшему сыну, будущему царю Ивану Грозному, было тогда 7 лет. Шуйские, Бельские, снова Шуйские отталкивали друг друга. Иван Васильевич ненавидел бояр, узурпировавших его власть. Мстить врагам царь начал в 13 лет, приказав псарям затравить одного из Шуйских, Андрея.
4 января 1843 года в Парижском театре итальянской оперы прошла премьера оперы Гаэтана Доницетти «Дон Паскуале».
Января 1463 года французскому поэту Франсуа Вийону заменили смертную казнь 10-летней высылкой из Парижа. Настоящее имя Вийона – де Монкорбье. В Парижском университете Вийон получил звание магистра, пустился в разгульную жизнь, оказался замешанным в уголовных преступлениях. После участия в крупном грабеже он бежал из Парижа. В сборниках баллад «Большое завещание» и «Малое завещание» Вийон обобщал опыт своей переменчивой жизни. Были у Вийона и баллады на воровском жаргоне.
С 6 на 7 января 1918 года в Петроградскую Мариинскую тюремную больницу ворвалась группа матросов, которая убила депутатов учредительного собрания, бывших министров Временного правительства Андрея Шингарева и Федора Кокошкина. К тому времени ленинский декрет объявил партию кадетов вне закона. Шингарев и Кокошкин были лидерами кадетской партии. Большевики поначалу распускали слухи, что убийство это провокационное и подстроено буржуазией. Вскоре выяснилось, что убийцы хорошо известны новым властям. Их поиск якобы не дал результата.
Января 1928 года под Москвой начались летные испытания биплана У-2. Этот легкий двухместный самолет спроектирован и построен конструкторской группой Николая Поликарпова. Своей славой самолет обязан пилотажным характеристикам, дешевому производству и удивительной живучести. Самолет прослужил более 2 десятилетий. Его использовали в сельском и лесном хозяйстве, в аэрофотосъемках, как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году после гибели Поликарпова машину переименовали в По-2.
8 января 1324 года в возрасте 70 лет скончался Марко Поло, венецианский купец и путешественник. Когда в 1296 году генуэзцы захватили в плен венецианскую галеру, среди плененных оказался Марко Поло. В тюрьме он продиктовал длинную хронику собственных путешествий и описание земель, которые ему довелось посетить. По шелковому пути Марко Поло добрался до Китая. Там его, владевшего многими языками и искусного в письме, облагодетельствовал сам император, монгольский хан Хубилай.
Вы слушали исторический календарь Леонида Гержоя. В Великобритании сразу в нескольких городах начались массовые жюльверновские чтения. Подробнее об этом сообщит наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Итак, ровно через 15 минут наш корабль отплывает во Францию. Пора укладывать вещи.
Акция проводится уже в третий раз и похожа на модные ныне флеш-мобы. Литературное сообщество Бристоля, города на юго-западе Британии, ежегодно выбирает произведения, так или иначе связанные с местностью. Первым был выбран «Остров сокровищ» Стивенсона, где герои отправляются в путь из Бристоля. В этом году это «Вокруг света за 80 дней Жюль Верна». Все население призывает прочитать эту книгу в течение 3 первых месяцев года. В этом году акция существенно разрослась в масштабе. Оксфордское издательство, выпускающее серии произведений мировых классиков, специально для этого события напечатало «Вокруг света за 80 дней» со знаменитыми пластилиновыми героями Уоллесом и Громитом на обложке. Артисты, представляющие путешественников Филлиаса Фога и Паспарту, едут на поезде, читая отрывки из романа и раздавая книги на остановках. В городе Плимут роман Жюля Верна распространяется даже через сеть китайских буфетов.
Если мы не встретимся с ним ровно в 4, нам ни за что не успеть обойти мир за 80 дней.
У вас есть план, мистер Пикс? Если у меня план, если у меня план...
Этот роман был выбран не случайно. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого инженера-изобретателя по имени Исамбард Брунель. Брунель родился 9 апреля 1806 года в городе Портсмут. Большую часть разработок и нововведений он проделал именно в юго-западной части Англии. Его роль в индустриальном росте страны XIX века трудно переоценить. Брунель разработал одно из технических чудес викторианской Англии – железнодорожную сеть Great Western Link, которая по сей день связывает юго-запад страны с Лондоном и с Уэльсом. Ему принадлежит слава создания нескольких моделей пароходов и стратегически важных мостов. Брунель умер в 1859 году. В этот год Жюль Верн впервые отправился в путешествие за пределы Франции. Жюль Верну был тогда 31 год, он уже успел разочаровать отца отсутствием интереса к адвокатской карьере. Увидев в лондонском доке строительство огромного парохода Great Eastern по проекту инженера Брунеля, Жюль Верн поклялся другу, что в один прекрасный день обязательно отправится в плавание на этом чуде техники. Возможно, именно британская одержимость техническими чудесами, особенно теми, что движутся по рельсам, позволила выбрать для литературного мероприятия этого года произведение не британского автора. Дети и взрослые, которые будут читать роман о путешественнике Филлиасе Фоге в течение ближайших 80 дней, участвуют в конкурсе заметок путешественника под названием «Фог-блог». «Вокруг света за 80 дней» Жюль Верн передал предчувствие новых приключений, которые стали вдруг более доступны с повсеместным развитием железных дорог и других средств транспорта.
Передавала Елена Воронцова. Наша программа подходит к концу. В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем», «Авточас», «Радио Свобода», ведущие Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Гость студии Александр Морозов, ведущий популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автобан». Тема: дорогие игрушки взрослых детей или автомобиль как хобби. Не пропустите, будет интересно. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра по московскому времени. А над воскресным выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь в компании «Радио Свобода».
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».